из глубины. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А с вами я, публицист Егор Холмогоров и журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый вечер.
А мы, видимо, теперь уже более-менее постоянно по пятницам обсуждаем все новости, которые у нас есть за неделю, активно принимаем ваши звонки, слушаем, спорим с вами. Телефон прямого эфира у нас 8 800 200 ровно 9702. Также есть номер WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Соответственно, звоните, пишите, обсуждайте с нами. Ну, с чего начнем? Начнем с изменников Родины.
Да, на этой неделе вряд ли обсуждали кого-либо больше, как наших замечательных бывших депутатов, красивейшую пару. Бывших депутатов Государственной Думы Марию Максакову, известную оперную певицу, солистку Мариинки и ее супруга Дениса Вороненкова. Это была красивая свадьба, на которой гуляла половина Государственной Думы. Писали об этом все, снимали сюжеты об этом все. И вот сейчас они на Украине, в обеих фракциях, и в фракции Коммунистической партии Российской Федерации, и во фракции «Единая Россия» отщепенцев, как их уже считают и называют, уже отказываются, открещиваются, исключают их из своих рядов.
Ну, не знаю, мне, честно говоря, эта пара с самого начала не показалась красивой, то есть вот вся эта вот тема с межфракционной свадьбой и так далее, от этого веяло какой-то совершенно жуткой такой пошлятиной, вот просто
невероятной. То есть чересчур постановочно?
Ну, и постановочно, и как бы по сути, то есть было понятно, что это, в общем, не люди, которые пришли заниматься в Госдуму серьезной политикой, а, видимо, решать свои вопросы какие-то пришли. А как вопросы не решились, и все пошло не так, тут же сбежали, причем сбежали не куда-нибудь.
Ну, да, это возмутило больше всего. То есть говорили даже, да бог с ним, пусть бы они в Лондон уехали, сидели бы там себе спокойно на те деньги, которые у них есть, в любую другую страну, но почему же на Украину? То есть именно этот факт был воспринят как предательство.
Понимаете, вот это действительно меня поразило. Почему? Потому что, скажем, у меня есть такой знакомый, один как бы из московских национал-демократических активистов. Так получилось, что как бы его достаточно серьезно задержали правоохранительные органы, его судили, в общем, судили, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Ну, в итоге, в конечном счете, его отпустили. Он покинул страну, но он уехал, скажем, в другую страну, там, в другую страну ЕС, и там иногда принимает даже в каких-то мероприятиях участие оппозиции. Но вот чтобы человек вот взял вот так вот, ускакал на Украину, что называется, разинул хлебало, и вот начал вот то, что из них полилось, понимаете, вот такое, по-моему, могут только как раз представители нашей политической элиты. То есть человек, у которого действительно были серьезные основания как бы злиться на наше государство, повел себя гораздо благороднее, чем те, которые, в общем, в свое время получили от него, ну, если не все, то очень много.
Мария Петровна Максакова проходила в Государственную Думу по списку Астраханского, она шла вторым номером партии «Единая Россия» и прошла, разумеется, без проблем. И количество ее выступлений зафиксировано на сайте Госдумы 10 за те 5 лет, которые она была в Государственной Думе. И вопрос, который задали одним из первых, когда интервьюировали, звонок был из Риги, она находилась в Киеве, но вы же голосовали за присоединение Крыма, спрашивает журналист, и что же отвечает Мария Петровна? Это не так. Как только объявили, что предстоит голосование по присоединению Крыма, я схватила детей и уехала в Таиланд.
Слушайте, ну это вообще потрясающая, конечно, история. Знаете, я, собственно, одного боюсь, что не знаю, скажем, допустим, в Америке свергнут завтра Трампа, объявят крестовый поход на Россию. Я просто очень боюсь, что таиландский рейс после этого рухнет, перегруженный как бы от количества наших депутатов, чиновников и так далее, которые решили срочно сбежать с родины. Вот понимаете, вот честно говоря, мне беспокойно. от того, что у нас таким образом укомплектована Дума. Конечно, сейчас нынешний состав чуть-чуть получше, потому что, я так понимаю, ту же Максакову отсеяли на этапе праймериз.
Она не прошла праймериз, да.
Вот. То есть, это значит, на самом деле, то, что ее отсеяли, это значит, что механизм работает все-таки. То есть, в этом смысле можно как бы нарисовать тем, кто его придумал, плюс. Вот, у нас звонок есть. Артур, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня, знаете, вот по этому поводу и возмущает, и пугает даже больше, что у нас вообще в Госдуме вот такие депутаты есть. И никто не понесет ответственности. Вот это очень сильно возмущает. Вот если в какой-нибудь больнице, например, какой-нибудь врач совершит какой-то безумный поступок, то главврача снимут, замглавврача снимут, то есть там все, зачистка кадров. А у нас вот как лидеры партии были, так и будут. И ничего, то есть у нас полдумы вот такой вот. И страшно, что эти люди управляют, в общем-то, и решают мой завтрашний день. Ну, то есть сегодня они здесь, а завтра они на Украине там, или где-нибудь, я не знаю, еще в Англии.
Совершенно верно. То есть причем то, что касается Вороненкова, по-моему, и, как выразился о нем Сурков, человек с лицом вши. Вот, я даже не знаю, что к этому прибавить. Ну, понимаете, действительно, человек вроде как служил родине, в правоохранительных органах. Он полковник?
Он или... говорит, что он был полковником, но его биография сейчас подвергается ревизии, потому что, например, в строчках его биографии записана служба в Афганистане, но в 1989 году, когда СССР выводил уже войска и вывел войска 15 февраля из Афганистана, господину Вороненкову еще 18 лет не исполнилось.
Ну, в общем, короче говоря, это еще и, возможно, человек с фальшивой биографией. Вот, так вот, у меня вопрос. То есть, вообще КПРФ никак не проверяла, что это за человек, как они идут. Ну, сейчас давайте ответим на звонок. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, господин Вороненков, мне кажется, вступил в плеяду Калугина, Гордеевского и ранее упоминаемых атаманов Краснов и Власова. Ничем от типажей этих он не отличается.
Ну, масштаб другой фигуры.
Ну, знаете, я вступлюсь, как ни странно, за Краснова и Власова. Почему? Краснов был патологическим антикоммунистом. То есть у него... Все его поступки, очень нехорошие поступки, как бы был полностью согласен, вытекали из его четкой, ясной, никогда не менявшейся идейной линии. Власов был предатель, был перекрасившийся. Он был сначала коммунистом, потом, соответственно, после того, как он попал в плен в результате разгрома своей армии, он действительно как бы резко сменил линию, приспособился под гитлеровцев. То есть в этом смысле они с Вороненковым похожи, но дело в том, что Власов хотя бы чувствовал, что вот он попал в трагическую ситуацию, на него наставлен пистолет, что родина его в каком-то смысле бросила, потому что действительно армия оказалась в значительной степени в этом котле без помощи. То есть у него хотя бы были экстремальные обстоятельства. Какие обстоятельства были у Вороненкова? Его-то к какому-то уголовному делу, что ли, привлекли?
Да, там история достаточно протяженная во времени. Действительно, ему вменяли рейдерский захват, там была ситуация со зданием, и шла речь о 127 миллионах в Москве. И история темная, закончилась она ничем, у него была депутатская неприкосновенность, и тогда он избежал какой-либо ответственности. Потом это выдавало загонение режима, разумеется.
А, вот так вот. То есть, грубо говоря, совершил преступление и решил не отвечать и для этого сбежать на Украину и клеветать на родину. Но мы сейчас после перерыва, оставайтесь с нами, давайте продолжим это дело обсуждать. Мне есть что на эту тему сказать.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, и Игорь Емельянов. И мы обсуждаем сегодня дело Вороненкова и Максаковой.
Добрый вечер.
Наш телефон. Сегодня много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Можно также нам писать в WhatsApp и Viber 8 967 297-02. Много уже как бы эмоций, много откликов. Вот у меня, на самом деле, опять же, хороший вопрос к Вороненкову. Ну, там завели против него уголовное дело. Пусть даже представим себе, что он прав. Такое вполне может быть. Но вот реакция сбежать и предать родину по всему случаю, для меня совершенно поразительно. Вот есть, опять же, хороший пример. Вот как бы недавно сравнительно произошла такая очень благоприятная перемена в жизни такого лейтенанта Сергея Аракчеевича, которого в далеком 2007 году осудили, на мой взгляд, опять же, несправедливо, без достаточных доказательств за, как бы, в ходе военной операции в Чечне, убийство мирных жителей. Что там было, в общем, вопрос темный. Но факт состоит в чем? В том, что ему было предъявлено это обвинение. Он всегда говорил, что он прав. Он всегда, как бы, он являлся на каждый суд. И когда этот суд его осудил с третьего раза, первые два раза его оправдывала коллегия присяжных, на третий раз присяжных там отменили и его осудили. Он пошел в тюрьму и отбыл в этой тюрьме, ну вот пока его недавно, видимо, по досрочному освобождению или по помилованию освободили. То есть, понимаете, вот человек совершенно просто другого стержня, другого духа. И он при этом будет у нас как бы считаться в стране преступником. При этом Вороненков, типа, был депутатом, что называется, героем светской хроники и так далее. То есть при том, что это как понятно уже, что вот такого вот люди сделаны из совершенно разного теста.
Ключевое слово, наверное, двуличие, ключевое определение. И печально то, что, к сожалению, ни одни не такие. Вот то, что касается Крыма, вопрос принципиальный, потому что если госпожа Максакова говорит, что она срочно улетела в Таиланд, чтобы не принимать участие в голосовании по присоединению полуострова к России, то господин Вороненков утверждает, что его карточкой просто проголосовали. Решение Франции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма. Карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой, ошибка и моя, и России. Но дело в том, что сохранился твит господина Вороненкова от 17 августа 2014 года, где на фоне крымских пейзажей сопровождается это таким текстом. «Фото из поездки в Крым. Я поражен его красотой. Полностью поддерживаю его присоединение к России». Это было сделано спустя несколько месяцев после голосования о принятии Крыма в Россию.
Ну, совершенно позорная, конечно, история, причем позорная, понятное дело, не в той части, что он писал, как он поддерживает Крым, не в той части, что он там проголосовал или якобы проголосовал, а в той, что он от этого отрекся, в том, что из всех стран, куда он решил сбежать именно в ту страну, а вооруженные силы которой, скажем, сейчас убивают детей в Донецке. Ну, вот прямо сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу нет, но две недели назад убивали. Так, у нас звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Евгений. Живу я в городе Москве. Но родом я сам из Донецка. Там я родился. Хотя родитель мой, опять же, родился и вырос в Москве. А потом с моим дедушкой уехал восстанавливать Донбасс. Вот, ну, и превращать его в тот Донбасс, который знали мы в советские времена. Мощнейшая промышленная индустриальная база, так сказать, всесоюзная, да, кочегарка, как называли его. По поводу Вороненкова этого, ну что вам сказать, изменившийся социальный строй стал прививать людям, вот уже 25 лет, другие ценности. Если раньше учили под руководством, так сказать, великого Сталина любви к родине, служение обществу, служение отчизне, вот, защищать слабых, женщин, стариков. Вот
то это сейчас продажность.
Да. То сейчас во главу угла ставятся деньги. Значит, ты тогда успешен, ты тогда лучший, если ты заработал денег. Как хоть матери родной
наступить? Евгений, я с вами полностью согласен, хотя вот заступлюсь, что, понимаете, как бы зависит от того, что имеет в виду под социальным строем. Скажем, например, до революции все-таки там и офицер, каковым был Вороненков. И, в общем, женщина, они тоже были патриотами, они готовы были сражаться за веру царя и отечества и не предавать. И, в общем, действительно, скажем, там предателей было немного, я не помню ничего такого подобного, чтобы в ходе Первой мировой войны, например, русский офицер перешел на сторону кайзера. Ну, такого, в общем, не было. Может быть, были какие-то продажные шкуры шпионы, но вот чтобы, скажем, попал в плен и потом пошел воевать в кайзеровскую армию, такого все-таки не случалось. То есть и в этом смысле как раз и при советской власти тоже предатели были. Предатели были, причем по тем же самым шкурным мотивам, скажем, от людей, которые, как какой-нибудь резидент НКВД Орлов, они сбегали, потому что знали о репрессиях, до, например, послевоенных как бы советских агентов, там, это Шевченко и так далее. Например, помните, может быть, такого дипломата советского Шевченко. Он вообще был ближайшим человеком Громыко. Он при благоприятном там раскладе мог стать, если не министром иностранных дел, то где-то близко к тому. И вот когда он сбежал, стало понятно, что вот уже в советскую систему тоже закралось вот это вот начало разложения. К сожалению, действительно, ну, понимаете, мы фактически за Россию, страна осажденная крепость в каком-то смысле. А из осажденной крепости периодически люди бегут просто потому, что они не выдерживают вот этой психологической нагрузки. Им кажется, что они сейчас сбежат туда, и все будет просто. Конечно, просто им там не будет.
Еще удивительная вещь, когда журналист спрашивает госпожу Максакову, вы разве не плоть от плоти этого народа, имея в виду, разумеется, русский народ? Народ.
Она уже перекрестилась в украинке?
Естественно, нет, отвечает госпожа Максакова Ингебергс. Если я наполовину немка, у меня папа, гражданин ФРГ, отвечает дочь народной артистки России Людмилы Максаковой. У меня гражданство Германии от рождения, у меня соблюдено и право почвы, и право крови, и меня вынуждали от него отказаться, но в силу разных обстоятельств я не могла это сделать.
Подождите, то есть она утаила второе гражданство, потому что у нас, насколько я понимаю, депутатам было
запрещено двойное гражданство, конечно.
Еще года с 2000-го чуть ли не.
Да.
Это было, я помню еще, как запрещали это второе гражданство. То есть она его утаила.
Ну, сейчас ситуацию представляют так, что ее заставили как бы его утаить, хотя тут разнятся объяснения, но так или иначе, это гражданство у нее есть, и она сейчас заявляет о том, что наполовину немка, то есть фактически отрекается, ну, от родины, по большому счету.
Ну, на самом деле, у меня есть даже такая старая статья 2010 года о том, что никаких наполовину не бывает. У человека всегда есть одна, и только вот одна идентичность, и он ее всегда выбирает. Если она говорит, что я наполовину немка, это значит, что она просто осознает себя немкой, она осознает себя не русской, заброшенной, видимо, на чужую территорию, где как бы главное получить максимум выгод, там то от криминала у нее какой-то муж был мафиози, по-моему, то от политических каких-то интриг. Ну, конечно, зачем это нужно делать творческому человеку, как она, мне не очень понятно. Мне кажется, вполне можно было творчески реализоваться. Но, с другой стороны, у нас сейчас такие творческие люди странные. Вот я хочу с вами просто поделиться сегодняшней новостью, просто потрясающей, про как бы известный фильм «Матильда». Вот, вокруг которого идет страшный скандал. И тут выясняется, что у Минкульта есть претензии к режиссеру этого фильма Алексею Учителю по другому фильму, на который выделены большие деньги.
Фильм о Ермаке.
Да, под названием «Сокровище Ермака». Он получил деньги под сценарий такого хорошего патриотического фильма о мальчике, который находит сокровище Ермака. Ну, в общем, в общем, дайте денег на русский патриотизм. Вместо этого был представлен фильм о каком-то стареющем актере Ермаке Мышкине, который едет в поезде на просмотр какого-то мюзикла, то есть какая-то обычная кряковская слякоть такая, совершенно никакого отношения ни к Ермаку, ни к патриотизму, ни к чему-то, что имеет отношение к русской культуре, не имеет. То есть, другими словами, эти люди украли 35 миллионов рублей у Министерства культуры, ну, то есть у нас с вами. Это значит, скажем, у других режиссеров, это значит у других актеров. А для того, чтобы снять вот эту дрянь. И для того, чтобы нормального фильма о Ермаке ни дети, ни взрослые не увидели. То есть, и когда они после этого переходят к следующему проекту, где опять-таки, в общем, прыжки на истории, то, ну, понятно, что это просто вор. Что ничего, никакого другого слова я здесь подобрать не могу. И то есть, и в этом смысле, я думаю, что тот поступок, который мы видели там от Максаковой, это в этом смысле ничем от учителя не отличается. Равно как и наоборот. Ну, давайте об этом поговорим после рекламы и после новостей. Оставайтесь с нами.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в эфире я, публицист Егор Холмогоров, и журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый вечер.
А сразу отвечаю на вопрос. Видимо, да, я буду теперь все время по пятницам вместо среды, потому что это, в общем, гораздо для всех удобней. Вот, надеюсь, для вас тоже. А, ну, мы продолжаем нашу дискуссию. Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и пишите в WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Вот. Ну, на самом деле, вот про Максакову и Вороненко, вот тут что еще важно, что как только они оказались там, они превратились в какие-то, я бы сказал, искрометные фейкометы, потому что все эти интервью Вороненкова про там тайны перехода Крыма, там кто был за, кто против и так далее, то есть это все информация, которая на самом деле... он обладать не может. Я разговаривал, скажем, по аналогичным вопросам с людьми гораздо более высокого статуса и более близкими к этой всей ситуации. И, скажем, они многими деталями, которыми, скажем, владеет якобы Вороненков, не владеют совершенно. То есть все, как бы, все, что делалось, делалось достаточно на хорошем уровне секретности. Вот. И когда этот человек... начинает, скажем, обсуждать там, а вот, скажем, там, типа, Сурков был против и так далее. Вот, я ничего не могу сказать о позиции Суркова, но я точно знаю, что Вороненков этого знать не может.
Ну, вообще, фигура миллионера, за которого вышла замуж прима оперной сцены Мариинки, она, конечно, могла бы походить на сказку, но сказку с не очень хорошим концом. И в том числе потому, что сейчас, говоря о том, примут ли они украинское гражданство, или они уже приняли его, они делают намеки или впрямую говорят, что да, гражданство им дадут, потому что они для Украины, очевидно, ценны. Чем ценны, сказать сложно, а еще сложнее понять, почему в 2011 году эти два человека попали в Государственную Думу от КПРФ и от «Единой России». Ну, понятно, красивая женщина с хорошим голосом, дочь народной артистки России, наверное, украсит любую фракцию. Возможно, из этого исходили в «Единой России», привлекая Максакову в свои ряды.
У них там что, местный хор?
Да, возможно, на свадьбе, так сказать, пели многие, в том числе и руководство Госдумы. Ну, а господин Вороненков, очевидно, обладал достаточными денежными средствами, которые могли заинтересовать фракцию КПРФ, которая также привлекла его в 2011 году.
Вообще, понимаете, когда появляются намеки на то, что у нас фракции, в общем-то, продают места в своих списках...
Мы этого не говорили.
То, ну, слушатели могут нас так понять. Почему? Потому что, ну, на самом деле, это позор. Это значит, что на самом деле мы... как бы некую политическую составляющую, законотворческую составляющую Госдумы услали куда-то на третье, на четвертое место, на десятое место по сравнению, скажем, с тусовочными депутатами, по сравнению с депутатами денежными мешками, которые содержат там эти фракции. То есть, понимаете, Получилось какое-то, знаете, кабаре. Вот мне кажется, что уже пора нашей Госдуме, нашим партиям из кабаре превращаться во что-то более серьезное, потому что, ну, времена не детские наступают, и, в общем, уже 100 лет, 110 лет существования российского парламента, пусть и с перерывами, это достаточно серьезный срок для того, чтобы мы могли хотя бы уважать Государственную Думу и не считать, что депутат, слово депутат – это синоним слова как бы богатого наглого бездельника, который, в общем, совершенно непонятно, что делает на народные деньги.
Ну, очевидно, механизм, который препятствует проникновению бизнеса в ряды депутатов, и который контроль над имуществом чиновников и тех, кто стремится в депутаты, усиливает, он, наверное, нуждается в совершенствовании, потому что люди, которые имеют недвижимость, например, за рубежом, есть уже законопроект о том, чтобы люди подобного плана не могли попадать, например, в Госдуму, но пока движения у этого законопроекта нет.
Здравствуйте, еще звонок у нас. Лев Николаевич, здравствуйте.
Да, Нижний Новгород, да. Вот раньше, алло.
Да, слышим вас.
Раньше вот большими словами висели в советское время плакаты. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Тут, по-моему, а вот тут я вот перевожу, да, ни ума, ни чести, ни...
Ребенок вот подтверждает.
Да.
Ничего нету, ничего нет, ни совести, ничего.
Ну, только... я с вами могу только согласиться. У меня самого очень серьезные претензии к партиям. Конечно, постепенно все как бы исправляются, скажем, в этом составе Думы, например, есть мой хороший друг как раз в составе КПРФ Сережа Шаргунов, который действительно, вот он пришел на это депутатское место, и он серьезно начинает к нему относиться. Он защищает там каких-то людей, он приезжает на всевозможные встречи в регионы, он там ездит на Донбасс и тоже там людям помогает. То есть, грубо говоря, другие депутатские кадры, они появились. Но это в общем, конечно, по-прежнему капля в море вот всевозможных андроидов. И вот когда, на самом деле, допустим, ругают ту же Наталью Поклонскую, что вот, она там то про Грибоедова что-то не то скажет, то воюет там за царя с учителем и так далее. Ну вот вы посмотрите, по-моему, между вот этими, как там и... самое, людьми с лицами вши, и все-таки тем, что делает она, есть некоторая разница. Может быть, там не без претензий, но разница в лучшую сторону. Вот, ну, нам пишут, как бы уже даже ругаются на нас, не слишком ли много этим мразям уделяете внимание и время обсуждения, на мой взгляд, ими должны заниматься вплотную правоохранительные органы и спецслужбы. Ну, здесь я полностью согласен, что это, в общем, действительно уже проблема не только правоохранительных органов, но и спецслужб, потому что, в общем-то, эти лица используются в психологических операциях против наших национальных интересов, против нашей национальной безопасности, для изготовления фейковых новостей, собственно, о том, как функционирует наше государство. То есть это уже одно достаточное основание для того, чтобы спецслужбы ими занимались вплотную. Но выводы, просто мы говорим об этом, потому что нужно сделать свои выводы, в частности, нужно сделать свои выводы в отношении депутатского корпуса. У нас еще звонок есть. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Вечер добрый. Вы знаете, я хочу сказать тем, кто вот шлет смс-ки, там, по WhatsApp, слишком много как бы внимания уделяют, слишком убежали, пускай убегут, это вот именно те, которые хотят, чтобы такие случаи были. Наоборот, я считаю, СМИ очень мало внимания им уделяют, надо больше, надо разбираться, почему так случилось, чтобы публично знать, чтобы люди знали, за кого они голосуют. Надо вообще-то разбираться, вот это лично мое мнение, с тем же Зюгановым, который 25 лет сидит, хорошо устроился в теплом кресле, и только так, непонятно, о чем и что говорить.
Ну, Геннадий Андреевич, на мой взгляд, человек, который в 96-м году, когда у него отобрали его победу на президентских выборах, он внутренне сломался. Ну, то есть, ну, конечно, как бы это непростая такая, непростое переживание, там, я не знаю, там, чем ему при этом грозили и так далее, вот, ну... После этого, понятное дело, что... Другое дело, что, может быть, уже пора ему искать каких-то новых людей, Вот. Но я помню, как бы вот он нашел где-то в 2011 году, начал двигать Удальцова. А Удальцов вскоре оказался в тюрьме, потому что как бы участвовал в подготовке всех этих странных как бы болотных выступлений, столкновений с полицией и так далее. То есть здесь тоже такое минное поле. Но вот как бы Вороненков что, как бы вот такого типа люди лучше? Нет, ничем они не лучше. Вот пишут, пожалейте их, они сбежали на Украину, худшей судьбы тяжело придумать. Но здесь я согласен, что да, в общем, эту, как бы, если эту парочку там и запереть, и не дать им возможности при этом кататься там по Европе, ездить в Таиланд и так далее, то, конечно, на Украине им будет довольно тяжело.
Сложно сказать, чем займется господин Вороненков. Да, собственно, его судьба, я думаю, что немногих волнует, кроме ближайших родственников. А вот все-таки талантливая певица Максакова, у которой контракт с Маринкой был до 2018 года, и где у нее были ведущие партии, она сейчас уже вспоминает, что она вела прекрасную программу «Романтика романса» со Святославом Белзе. Красивая была программа. Она пела в Геликон-опере, в конце концов она преподавала в Гнесинке. У нее была масса возможностей реализовать себя не на политическом поприще, а там, где у нее получалось лучше всего, на сцене,
ну,
на
оперной сцене. Дело в том, что, к сожалению, у нас сейчас артисты вообще несколько съехали по части того, по части своего представления о политической общественной роли. Хорошо иногда в интернете говорят, певец ртом. Вот кого должно интересовать, скажем, политическое мнение певца ртом? Но это не только наша болезнь. Вот заметьте, что происходит в Америке. Как бы главные, кто там вопят по поводу, скажем, там трамповских указов по миграции и так далее, это почти исключительно певцы, актеры, совершенно верно. То есть, грубо говоря, они используют свой род совершенно не для той цели, для которой как бы им логично его использовать. То есть, понимаете, и когда они скатываются все в политику, ну, простите, все-таки политика – это искусство, о котором еще Сократ говорил, как бы замечательно зафиксировано во многих диалогах Платона, как бы, где Сократ – главный герой, что политика – это искусство, которым надо заниматься долго, систематически, где требуется профессионализм. Что если уж ты становишься, скажем, законодателем, то твой профессионализм в области политических вопросов, в области законодательства должен быть безусловен и несомненен. Соответственно, когда у нас Дума переполнена, скажем, депутатами, профессии которых ну никак не связана с политикой, ну, значит, для чего они нужны? Видимо, действительно для того, чтобы пока они там тусуются в Таиланде, за них голосовал кто-то другой. Но это ненормально. С помощью такого парламента в сложные времена государство защитить невозможно. Что этот парламент просто как бы фактически уронит власть в стране, если, скажем, от него будет хоть что-то зависеть. Вот. А нам нужно, чтобы от парламента тоже что-то зависело, чтобы у него был контроль над, например, правительством. Потому что, ну, понятное дело, что президент – это, в общем, в нашей политической системе фигура, которая стоит, в общем, над партиями, над всем. Но правительство у нас должно отвечать перед Государственной Думой. Но для этого должно быть, чтобы перед кем было отвечать. Перед Максаковым и перед Вороненковым. Но, понятное дело, ни один нормальный министр отвечать не захочет. Вот. Ну, оставайтесь с нами. У нас будет еще последняя часть. Мы обсудим другие вопросы. Вот. Будьте с нами на связи.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Вот у нас осталась последняя часть нашей сегодняшней дискуссии. С вами я, Егор Холмогоров, и журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый
вот
вечер.
Мы пообсуждали Вороненкову и Максакову, и теперь давайте перейдем немножко в заключение к другим темам.
Соседняя страна.
Да. Меня спрашивают, можно ли обсудить дело батьки Лукашенко? Получится ли у нашей власти устоять перед его напором? Ну, что я могу сказать про дело батьки Лукашенко? Дело батьки Лукашенко – труба, потому что на нефтяная. Самом деле… Ну, и не только нефтяная, потому что я не очень верю в то, что он действительно реально смог закупить нефть у Ирана, и не совсем понятно, каким путем ее будут доставлять. Вокруг Европы через Клайпедский порт, через Литву будут везти в Белоруссию или как. Вот. Но проблема состоит в том, что всем, кто немножко понимает западную стратегию, хорошо понятно, что подружились с Лукашенко. Они исключительно для того, чтобы оторвать его от Москвы, и после того, как этот отрыв произойдет, тут же свергнуть. И вот, понимаете, не успел он еще сделать несколько скачков в сторону Брюсселя, Берлина, Вашингтона и так далее. Не успел он еще как следует поссориться с Россией. Вот только у нас начались разговоры о том, что после того, как Белоруссия ввела безвизовый режим для, значительной части мира и, практически всех натовских стран, вот, после этого никакой открытой границы с Белоруссией у нас речь идти не может, просто потому что будут прилетать, в Минск шпионы, садиться на машину и въезжать на территорию России. Потом спокойно делать свои дела и возвращаться. Вот. Так вот, не успел он все это сделать, не успел он испортить отношения с нами, как тут же в Минске на акцию протеста вышли тысячи несогласных. Рассерженный марш рассерженных белорусов. Смотрю я на фотографии, вот те еще совершенно гопнические физиономии, абсолютно с Майдана, физиономии будущих массовых убийц, ровно те же самые, которые мы видели в Киеве 3 года назад, уже символика такой международной организации «Отпор», которая себя впервые проявила в 2000 году в Сербии, когда они свергали Слободана Милошевича, которая потом светилась на Украине, в Грузии. У нас они тоже пытались создать свою ветку, но у них это не получилось. У них у всех единообразная символика. И вот здесь, на этом же первом же марше рассерженных белорусов, та же самая символика.
Так то любопытно, что они требуют. Они же требуют отменить декрет о тунеядцах. И что они сделали? Прошли маршем в здание Министерства по налогам и сборам и рядом с Домом правительства стали демонстративно сжигать извещения из налоговых инспекций о необходимости уплатить сбор на тунеядство.
Ну, то есть, другими словами, люди, которые не хотят и не желают работать, они угрожают государству революции. Ну, это, конечно, классика. Обычно большинство такого типа революции, они опираются на люмпенов, грубо говоря. Но то, что символика, организации, которая однозначно ассоциируется с насильственным свержением режимов, по всему миру, по американскому образцу, появилась на первой же акции. Ну, если, конечно, это не провокация, во что я, на самом деле, в данном случае сильно не верю, это прямой сигнал Лукашенко о том, что, за тобой уже пришли. Что на самом деле, после того, как Беларусь изолируется от России на политическом уровне, на идейном уровне и так далее, я думаю, что власть Лукашенко не просуществует и года, после чего Минск погрузится, в тот же ад, в который погрузились Киев, Одесса, Харьков и многие другие города после Майданной революции на Украине. То есть Белоруссию на самом деле ждет та же судьба, и что самое обидное, что Лукашенко это делает своими руками. То есть стоило ли 22 года сохранять страну, как-то добиваться ее экономического развития и так далее, чтобы в итоге такой конец получить?
Но мне кажется, все-таки репрессивный аппарат у него покруче будет, чем украинский. Страна покомпактнее, народу поменьше. Разобраться со своими радикалами, наверное, ему, может быть, будет проще. Вот сейчас в этой акции приняло участие 1,5-2 тысячи человек. Понятно, что внутренние причины никуда не денутся от этих протестов. И динамика, возможно, будет идти по нарастающей. Но любопытно то, что сейчас правоохранительные органы не препятствовали движению участников мероприятия. Прежде это пресекали, по-моему, на корню.
Ну, совершенно верно. Вот сейчас он будет вынужден для того, чтобы иметь хорошие отношения с Западом, не принимать такие, как бы не относиться к таким движениям серьезно, не пресекать их сразу же, и это... Инфекция, она постепенно будет распространяться, потому что, собственно, главный рецепт оранжевых революций, я, в общем, достаточно долго исследовал эту тему, это парализация действий власти. Причем парализация действий власти в ситуациях, когда по закону она обязана действовать. Понимаете, с чего начинают вот эти революционеры? Они начинают всегда с мелких нарушений закона. Вроде бы ничего серьезного. Ну, там, типа, скажем, сели на проезжую часть и немножко посидели. Или там превысили время митинга. Там,
где... прощупывают реакцию власти.
Да-да-да-да-да. Вот вроде бы это мелкие нарушения. Если власть на них реагирует по закону, тут же вопят о жестокости, произволе, там, несоблюдении прав человека и так далее. А если... вопреки закону им позволяют совершать подобные действия, то постепенно, скажем, у тех же самых правоохранителей, у милиции, у ОМОНа и так далее, расползаются ощущения некоторой своей неправоты. Они начинают думать, вот о чем, собственно говоря, вот, то есть им можно, получается? То есть, а вот почему, как бы, если вот за это их не повинтили, вот почему нам приказывают вот за это вот сейчас их повинтить? Начинается неповиновение, то есть начинается растерянность, там, начинается растерянность уже как бы на политическом уровне, что было в Киеве, где, вспомним, что Беркут стоял стеной, при этом чисто пассивно, в общем, по большей части стоял. При этом власть наверху уже была полностью парализована. То есть никаких приказов никто отдать не мог. То есть и главной причиной паралича был, конечно, страх перед мнением Запада. Вот сегодня была в этом смысле показательная перепалка, что Сергей Юрьевич Глазьев новому президенту Германии Штайнмайеру припомнил его участие, собственно, в перевороте в Киеве в 2014 году, на что ему ответил Дмитрий Песков, что нет, как бы так нельзя говорить и так далее. Но фактически, конечно... Вот Штайнмайер, его присутствие в Киеве было тем фактом, который очень парализовал, в общем, Януковича и всю, как бы, его кампанию. Они очень боялись не понравиться Штайнмайеру. И в этом смысле, конечно, одно его присутствие, оно полностью сковало любое противодействие тогда этому государственному перевороту, который происходил на Майдане.
Ну, как вы полагаете, если сейчас эти акции продержатся, мы отводим месяц на отмену декрета, заявляет лидер оппозиции Николай Статкевич. Если этого не произойдет, мы продолжим акции протеста. Каковы дальнейшие действия, по-вашему, будут
высшего руководства Беларуси? Они будут пытаться постепенно расширить поле игры. Они будут пытаться регулярно быть видимы на улицах, после чего... ответные действия, вот я пока не могу предсказать. То есть, грубо говоря, решится Лукашенко в какой-то момент жестко всех свинтить, например, прощупав почву в том же Берлине. А не будете ли вы против, если я повинчу свою оппозицию? Вот, не станете ли вы меня за это проклинать страшным диктатором? Возможно, он при этом попытается продать антироссийскую позицию. Сказать, что вы мне не мешаете с оппозицией внутри, за это я буду еще более антироссийским во мне. Я этого не исключаю. Потому что, конечно, я думаю, что на нашей стороне, в общем, Лукашенко большую часть кредита за последние месяцы потерял. Он действительно повел себя очень странно. Вот этот вот акт с открытием границ Беларуси очень недружественный. Вот, но если, скажем, Запад ему не разрешит эту оппозицию быстро прихлопнуть, то для него начинаются серьезные проблемы. Потому что если они будут на улице каждый день, через какое-то время люди к этому привыкнут и поймут, что это можно. И значит, к ним будут приходить больше людей, к ним начнется подъезд, скажем, людей с Запада Беларуси, из той же Гродненской области, где, в общем, оппозиция гораздо больше значения имеет, чем в центре и на востоке-то. То есть в этом смысле проблемы, если он быстро не пресечет эту ситуацию, проблемы у Лукашенко только начинаются.
Ну, остается радоваться только тому, что белорусский национализм – это все-таки не украинский национализм.
А, ну, на самом деле, по фанатизму и сумасшествию он страшнее. То есть он более малочисленен, но по уровню неадеквата, а белорусские националисты, конечно, они на самом деле дадут фору. У них есть очень, как бы, вот там… Серьезные психологические патологии начинаются. Ну ладно, посмотрим на развитие событий в ближайшем будущем. Спасибо, дорогие радиослушатели, что были с нами. Спасибо, Игорь. Вот интересно поговорили. До встречи через неделю. До свидания.
Из глубины.